Есть особая привилегия у людей, чтобы вместе поклониться Богу. И место, где они поклоняются, является Дом Божий, храм, где люди приходят для того, чтобы петь, для того, чтобы молиться, для того, чтобы обращаться к Священному Писанию. Мы обращаемся к Евангелию. Когда читаем книгу Откровения, которая описывает события, которые будут разворачиваться в конце человеческой цивилизации, но не Божьей цивилизации, то по вечному небу будет лететь ангел. С чем он будет лететь? С вечным Евангелием. Это Евангелие Божье. Это не Евангелие людей. Поэтому Павел, когда говорит о Евангелии, говорит, я его не от людей принял. Я его от Бога принял. И именно то, что он принял это Евангелие от Бога, помогало ему понимать, что он совершает Божье служение. Это важно сегодня для нас, верующих, понимать, что когда происходит поклонение Богу, то это поклонение Богу должно быть. Когда мы говорим другим людям о Евангелии, это должно быть Евангелие Божье. Когда оно от Бога, когда верующий человек понимает, что он от Бога принимает это Евангелие, это помогает ему трепетно обращаться к этому Евангелию и доносить это Евангелие другим. Это, в свою очередь, помогает сегодня и нам, когда мы вновь будем обращаться к посланию к Римлянам, еще раз задать вопрос. Мое понимание, сегодня мы коснемся одного очень важного вопроса. Мое понимание в этом вопросе, правильно или нет? Чаще всего человек, слыша проповедь, слыша рассуждение, задает себе вопрос, а правильно ли он говорит? Я хотел бы сегодня по-другому поставить вопрос. А правильно ли я понимаю, когда я слушаю? Если это Божье Евангелие, то всякий раз, когда человек обращается к нему, он должен себе задавать вопрос, а я правильно понимаю? Пусть этот вопрос поможет нам сегодня коснуться одной очень важной темы. Что значит дети Божьи? Что значит дети Божьи? Об этом мы будем говорить сегодня. Мы продолжаем с вами знакомство с посланием к Римлянам. 8 глава. Сегодня следующие несколько стихов с 14 по 18 мы прочтем и будем с вами касаться этой очень важной темы. Итак, что значит «дети Божьи»? Павел пишет, продолжая свое рассуждение о Евангелии, следующие слова. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Мы продолжаем с вами рассуждение над 8 главой, которая, осмелюсь сказать, ни одному верующему не давала покоя. Очень часто, когда у верующих людей внутри ощущается пустота, ощущается внутреннее желание все-таки жить правильно перед Богом, они практически всегда обращаются к этой главе, который очень на многие вопросы отвечает, и в то же время и многие серьезные вопросы ставит перед теми, кто читает Священное Писание. Мы продолжаем с вами говорить об этих удивительных истинах. В прошлый раз говорили читали предыдущие 4 стиха и рассуждали на тему «Созидающая сила Духа Божия в верующем человеке». Как Бог созидает человека? Павел идет дальше. И затрагивает один еще очень-очень важный вопрос – тема детей Божьих. Павел переходит к важной теме, тема «Дети Божьи», опираясь на выраженную, ярко выраженную мысль о свободе от власти плоти. Это то, о чем мы в прошлый раз говорили. Для нас очень важно, друзья, понимать, когда мы говорим о детях Божьих, о статусе детей Божьих, о том, в чем это проявляется, это всегда правильно видеть, о чем говорит текст, после чего Павел произносит эти слова, и что после этого идет. Очень много мы способны делать ошибок в нашем понимании Писания по одной простой причине. Вот мы взяли здесь слова «Мы дети Божьи», «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Знаменитые слова Римлянам 8:16. И мы способны говорить о чем угодно. О чем угодно, что в голову взбредет. Но правильно ли это рассуждение? Смотрите, Павел говорил о том, что сначала только закончил мысль о том, что свободный верующий от рабства плоти. Мы не должники плоти, он прямо об этом говорит. И только после этого он говорит о том, где, в какой категории людей это проявляется. Он более подробно описывает, что это за состояние. Поэтому мы сегодня сконцентрируем наше рассуждение на этой теме, что значит дети Божьи, не рассматривая все вокруг, всю Библию. Наше желание увидеть, о чем здесь идет речь. Что Павел желает сказать, исходя из того, что он ранее написал. Я думаю, это будет для нас очень важным и полезным. Павел утверждает при этом, что верующий человек сохраняет жизнь, повинуясь Духу. Это наше рассуждение в прошлый раз, когда мы говорили о предыдущих стихах. Верующий человек сохраняет жизнь тем, что он не подчиняется плоти. Он доказывает тем самым, что он живой. Это не заявление «я спасенный», это не заявление «я Божье дитя». Божье дитя живет, как Божье дитя. Оно действительно понимает, и оно поступает так, что это для всех очевидно, что это Божье дитя, оно какое-то странное, оно какое-то другое. Вспоминайте ветхозаветный пример, как юноша Давид вышел воевать против Голиафа. Царь дал повеление такое: оденьте его в воинскую одежду, воинские доспехи. Интересно, царь его и ожидал увидеть в этих воинских доспехах. Вдруг выходит юноша. Без вооружения. Какой царь вопрос задает царь? Кто этот юноша? Чей он сын? Чей он сын? Кто этот юноша? Неужели он не понимает, что он делает? Неужели он не соображает, что нельзя идти без оружия против хорошо вооруженного человека? Чей это сын? Помните, что Давид сказал, когда он стал уже противостоять Голиафу? Ты идешь меня во имя своих богов. А я против тебя иду во имя моего Бога. Это мой отец. Друзья, это очень яркий ветхозаветный пример, говорящий о том, что верующие нестандартно поступают. Это не значит, что они странные люди, какие-то вообще непонятные вещи делают. Для людей, далеких от Бога, не признающих Библию за истину, действительно странные вещи делают верующие люди. Но вместе с этим это действительно характер Божьих детей. Как Божьи дети проявляются? В чем проявляется их реальная суть? Предыдущие стихи, давайте мы свяжем 12, 13, 14 стихи, они очень важны, потому что идет рассуждение далее. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, мы в прошлый раз об этом говорили. Обращается к верующим людям, мы не должны ничем плоти. Вчера мы были должны. Когда подчинялись всем желаниям, всем стремлениям, захотела плоть что-то сделать, пожалуйста, пожалуйста, лишь бы карман позволял. Но когда вы пришли к Богу, вы не должники плоти. Вы не будете выполнять, верующий не выполняет этих капризов. То хочется посмотреть, покушать, одеть, съездить, побыть. Уже человек понимает, нет, это другая жизнь. Это важный показатель для многих людей, если он пришел к Богу, если он считает, что он верующий. Но нет у него разницы между его жизнью до покаяния и после покаяния, человек не пришел к Богу. Что-то с ним произошло, его, видимо, религиозно окультурили, затянули в общество, может быть, пообещали ему кое-что, может, ему кое-кто понравился, кое-что понравилось в этом обществе, поэтому он просто старается вот выглядеть, как все выглядят. Но Божьи дитя резко отличаются, контрастно отличаются от людей, которые Богу не служат. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, это факт. Это даже не заявление, что старайтесь не быть должниками, это просто факт. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, и наш с вами сегодняшний 14 стих, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Вот после чего Павел заявляет, что мы дети Божьи, вот только после чего. Когда он заявляет, что мы не должники плоти, когда он говорит, что как верующий борется с плотью, не сам. В нем нет сил для того, чтобы победить эти страстные желания. Но смотрите, Павел очень прямо говорит, если духом умерщвляете дела плотские, он явно показывает на то средство, на тот инструмент, на то оружие, которое используют верующие, чтобы побеждать эти похоти. И переходит после этого к мысли «дети Божьи». Итак, кто такие дети Божьи? Кто такие дети Божьи, исходя из нашего с вами текста? Прежде всего, дети Божьи – это те, кто не подчиняются плоти. Дети Божьи – это не те, кого назвали Божьими детьми. И каждое собрание, возможно, называет «мы дети Божьи», «мы дети Божьи». Это нет, не об этих детях Божьих идет речь, это, видимо, разные дети Божьи. Дети Божьи, они не подчиняются плоти. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, слова, которые записаны в послании. Божьи дети ясно понимают. Хочу, чтобы мы на это вместе обратили внимание. Божьи дети ясно понимают, как влияет плоть и насколько опасно подчиняться ей. Друзья, дорогие, Божьи дети это понимают. Они понимают, во-первых, что такое плоть, они понимают, как она проявляется, и они понимают, как опасно подчиняться плоти. И исходя из этого, они ей не подчиняются. Если живете по плоти, то умрете. Верующий прекрасно понимает, что если он будет вот эти свои страстные желания выполнять, независимо от того, в чем они проявляются, увидеть, послушать, посмотреть, покушать, одеть, купить, какая разница? То есть, если это внутреннее желание, и сразу раз за кошелек схватился, это похоть, друзья. Это похоть. Божьи дети понимают. Божьи дети понимают, насколько опасно подчиняться или жить по плоти. Они понимают, что если они будут жить, то они умрут. Они это очень хорошо понимают. И Павел на это обращает внимание. Павел прекрасно подчеркивает одну важную мысль, очень серьезно поднимает важнейший доктринальный вопрос спасения в этих словах. Это важнейший вопрос. Если живете по плоти, то умрете. Адресует эти слова кому? К верующим людям. И их очень серьезно предупреждает, что если вы неправильно будете жить, вы умрете. Хоть вы спасены. Если живете по плоти, то умрете. Это важный момент. Если верующий человек скатывается опять, Библия говорит, потерпел кораблекрушение в вере, отпал от благодати и так далее. Он наследует смерть. Писание прямо об этом говорит. И верующие это понимают. Божьи дети это понимают. Что назад дороги нет. Для Божьих детей назад жить во плоти в грехе нет. И понимая это, они противостоят делам плоти чем? Духом. Мы об этом будем далее тоже говорить. Итак, кто такие дети Божьи? Дети Божьи не подчиняются, те, кто не подчиняется плоти. Дети Божьи, притязание плоти, когда она стремится опять влиять, дети Божьи, притязание плоти побеждают предоставлением Духу право действовать. Божьи дети понимают, что мышц их недостаточно. Усилий, сил внутри самого человека недостаточно, чтобы победить плоть. Они очень хорошо это понимают. Подумайте об этом, друзья, серьезно. Когда приходит очередное искушение плоти, чем вы пытаетесь это победить? Чем? Своим пониманием? Вы проиграете. Какими-то другими своими достижениями? Вы проиграете. Божьи дети понимают, что победить можно только средством, которое приходит от Господа. Поэтому Павел здесь говорит о том, что о проявлении Духа. У рожденных свыше, у Божьих детей, есть надежная защита от плоти. Только у рожденных свыше, только у рожденных свыше есть эта защита. Это Дух, который они получают от Бога. И верующий понимает, что иначе другого пути нет, он не сможет победить эти искушения. Если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Павел прямо об этом говорит. И Божьи дети это понимают. Почему? Это записано в Евангелии. Это Слово Божье. И верующие понимают, что другого пути нет. И понимают, что надо дать возможность Духу проявляться. Я думаю, действительно, мы поднимаем сегодня один очень серьезный вопрос, достаточно серьезный. Очень часто верующие настолько привыкают к религиозной жизни, просто привыкают, что для них это как само собой разумеешься, у нас полный порядок, у нас все хорошо, у нас нет просто никаких проблем. Но когда начинаешь углубляться в Священное Писание, понимаешь, что твое понимание неправильное. Ты не имеешь права успокаиваться. Ты не имеешь права радоваться тому, что ты в хорошей церкви, тихо, спокойно, проблем разделения нет, все нормально. Верующий не успокаивается на этом. Это не значит, что ему нужно какую-то очередную там устроить войну или возню. Он понимает, что нужно постоянно быть на страже. Он понимает, что хоть он и умер для плоти, но плоть для него не умерла. Она всегда притязает, она всегда пытается восстановить свое господство. И Божьи дети понимают, что он всегда должен бодрствовать. Послание Галатам Павел прямо говорит, что это вечная война между духом и плотью, вечная война. У верующего, верующий никогда не успокаивается. Это не значит, что он постоянно возбужден и такой агрессивный. Имеется в виду, не успокаивается, не расслабляется, потому что постоянно, каждый день миллионы, может быть, тысячи искушений, в которых он должен победить. Поэтому насколько важно нам, верующим, если мы считаем себя верующими людьми, посмотрите, мы верующие или нет. Мы Божьи дети или нет, мы будем продолжать наше с вами рассуждение. Насколько важно, чтобы действительно мы понимали, вот как определяются Божьи дети. Это те, которые постоянно на чеку, это те, которые постоянно бодрствуют, потому что понимают, что плоть всегда будет притязать на свое. В любом неожиданном месте, в любом, друзья, обязательно может что-то произойти. Верующие понимают, что есть один путь, каким они могут победить, это духом. Это важная, друзья, деталь, очень важная. Это явный Божий промысел, который он усмотрел для каждого верующего человека. Бог знает, что внутри у человека нет сил, чтобы побеждать искушение. Нет, это правда. Поэтому это Божья милость, которую он по благодати людям дает. Божья милость в том, что он дает дух, рожденный от духа есть дух. Божье присутствует в человеке, Бог изнутри действует. Вот эта мысль должна остаться в верующем человеке. Ты не можешь опираться на свой опыт. Это ценно, что у тебя есть опыт. Но в жизни духовной ты не можешь опираться на опыт в борьбе с искушениями, в борьбе с грехом. Ты имеешь право, как Божье дитя, опираться только на присутствие Божье в тебе. Верующий человек силен не своими достижениями. Его сила только от того, кто в нем. Только и все. Другого источника нет. Дети Божьи руководствуются Духом Божьим. В прошлый раз мы с вами говорили об этом, текст Писания, давайте напомним стих 14. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть Сыны Божии». В прошлый раз мы говорили о том, что есть, особенно в этой главе, Павел употребляет выражение «дух», «дух», и нередко возникает вопрос, о каком духе идет речь? О духе человека или о духе Божьем? Мы опираемся на слова Христа, где он прямо сказал, Иоанна 3 глава, «Рожденное от Духа есть Дух». От кого оно рождается? От Духа рождается. Чью природу оно унаследует? Природу Духа. Это серьезно, друзья, очень серьезно. То есть речь идет о том, что после покаяния, после исповедания своих грехов и покаяния, человек получает рождение свыше, которое объясняется тем, что рождается в нем дух, рожденное от духа есть дух. Дух человека, если он рожден от Духа Святого, слишком серьезная мысль, послушайте, пожалуйста. Дух человека, идет речь о том, который от Духа Божьего рожден, не грешит, потому что он от Бога рожден. Дух человека не грешит, он от Бога рожден. И он, Бог через него, влияет, мы об этом будем сегодня говорить, на поведение, на весь образ жизни человека. Поэтому говорить отдельно, или особенно в 8 главе послания к Римлянам, говорить здесь о Духе человеческом идет речь, здесь о Духе Святом, я не вижу никакой необходимости заострять на этом особое внимание. Почему? Потому что Дух человеческий не проявляется без Духа Божьего. Это следует понимать. Дух Божий без человеческого обходится, без всяких проблем. Но дух человека, который рожден, об этом идет речь, который рожден от Духа Святого, он без Духа Святого не проявляется. Поэтому, когда мы говорим о проявлении Духа человеческого, который рожден от Духа Святого, всегда следует понимать, что это всегда действие только под водительством Духа. Итак, все водимые Духом Божьим, суть – сыны Божьи. Именно руководство Духом Божьим, послушайте, друзья, именно руководство Духом Божьим служит свидетельством верующему в том, что он Божье дитя. Это не свидетельство людей. Если человек руководим Духом Святым, то это Божье дитя. Если человек не руководствуется Духом Божьим, кто бы вас ни называл Божьими детьми? Сколько раз вы это приятное слово не слышали, вы не Божьи дети. Есть одно доказательство, которое подделать невозможно. Правда, как Духа Святого невозможно подделать. Бога невозможно подделывать, имитировать. Поэтому для верующих важно понимать, как Божий Дух проявляется. Чтобы не обмануться, чтобы не было так, думал, что правильно, а в конце оказалось, что неправильно. Вот для этого Евангелие вечное, которое от Бога исходит и дано людям, чтобы каждый из нас мог обратить внимание на то, а Божий ли ты дитя? Итак, согласно данного текста, есть одно единственное доказательство того, что человек является Божьим детем. В чем суть этого доказательства? Он руководим Духом Божьим. Итак, руководство Духом Божьим является библейским доказательством того, что человек рожден свыше и является Божьим детем. Он является членом Божьей семьи. Руководство Духом состоит в понимании проявлений плоти и в подавлении их силой Духа. Руководство в чем проявляется? Как только начинает проявляться плоть, она не спит и не дремлет. Как только она начинает притязать на свое, я этого делать не буду, я тебе не служу. И вот это заявление делает человек побуждаемый силой от Духа Святого. Я не раб тебе, я не буду этого делать. Итак, это очень важное, друзья, для нас вот, размышление, чтобы мы помнили об этом. Божье дитя знает цену усыновления и понимает личную слабость, предоставляет возможность Духу сохранять полученную жизнь. Мы плавненько переходим к одной очень важной мысли. Одна из серьезнейших доктрин Библии – усыновление. Об этом Павел далее говорит. На каком основании мы стали Божьими детьми? Итак, мы выяснили одну очень важную мысль, что дети Божьи – это те, которые руководимы Духом Божьим. Понимаю ли я, что такое руководство Духом Божьим? Если я понимаю, проявляется ли во мне это руководство Духом Божьим? Мое отношение ко всем окружающим, к семье, к работе, к государству, к церкви, к служению. Скажите, пожалуйста, друзья, чем оно продиктовано? Чем? Моим пониманием или водительством Духа Божьего? Если мы руководимы Духом Божьим, друзья, это верный показатель того, что в церкви будет единство. Будет понимание, в семье будет понимание. Среди верующих будет понимание, почему Дух-то один. Это мы, люди, способны по римскому праву действовать. Разделяй и властвуй. Бог никогда так не действует. Он никогда друг против друга не будет настраивать. Никогда. Потому что Бог... Само отношение внутри Троицы, Бог есть любовь, един, будут они едины так, как мы, Господи, едины, молится Христос. То есть те отношения, которые есть внутри Троицы, для верующих являются важным показателем того, как можно быть едиными. Итак, это еще один из важных моментов, особенно в наших отношениях друг с другом. Друзья, в наших отношениях друг с другом, кем и чем мы руководствуемся? Кем и чем мы руководствуемся? И позвольте еще один вопрос задать, и мы пойдем далее. Если я говорю, что я во своих отношениях к братьям, сестрам, к церкви руководствуюсь Духом Святым, мы такое можем сказать. Я хочу оставить вам вопрос. А где у вас доказательства того, что вы Божьим Духом руководствуетесь? И с этим вопросом предстаньте пред Богом. И пусть Он вам скажет, чем и кем вы руководствуетесь. Это, друзья, важная мысль. В Божьей семье нет скандалов. В Божьей семье нет разделений. В Божьей семье дети Божьи понимают, что у них один отец, мы об отце чуть позже будем говорить. Они между собой братья и сестры. Вот откуда взято вот это выражение в христианстве «братья и сестры». Почему? Папа у них один. У них папа один. Итак, дети Божьи, доказательство того, что верующий человек является Божьим детем, только одно, это библейское доказательство. Человек руководится Духом Божьим. Но каким образом он стал детем Божьим? Что произошло? Каким образом далекий от Бога человек, каким образом он стал Божьим детем? Павел переходит к следующей теме. Детьми Божьими мы становимся только на основании усыновления. Детьми Божьими мы становимся только на основании усыновления. Это очень важная доктрина о взаимоотношениях между Богом и человеком. Давайте мы на нее обратим внимание. Хотя мы говорим о том, что мы, когда касается речь возрождения свыше, идет речь «рождается Дух». Ну, извините, пожалуйста, Дух родился в человеке, но к Богу он пришел с душой и с телом, правда? Дух он получает в момент покаяния, но у него есть старое тело и старая душа. Вот о чем, друзья, пойдет речь. Стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Давайте мы обратим внимание на этот очень серьезный стих. Суть Божьего усыновления, в чем она проявляется? Каким образом мы получаем вот этот дух усыновления? В чем проявляется это усыновление? Я думаю, что общее значение усыновления вы понимаете. Человек не был, дитё не было абсолютно моим сыном или дочерью. Но я его адаптировал, я его усыновил, и он стал моим сыном или дочерью. Вот о чем, друзья, идет речь. И люди призваны это понимать, что они дети Божьи только потому, что что-то произошло. Они были совершенно, они не были Божьими детьми. Это точно, они не были Божьими детьми. Но их на основании чего-то сделали Божьими детьми. То, что рождение свыше, мы об этом говорили, напомним, речь идет о рождении духа человека. Но как быть с телом и душой, которые служили греху? Ведь они же Богу не служили. Об этом, Павел, здесь идет речь. Суть Божьего усыновления, рожденный в рабстве греха и плоти, принимается в Божью семью. Покаявшийся принимается с рабским прошлым, но свободным от этого прошлого. Люди служили греху без Бога. Чьи они были дети? Дети греха. Дети дьявола, как-то Христос назвал, обманувшихся. Вот те, которые думали, что они покаялись, он говорит, вы дети дьявола. Если вы воюете против Бога, перечите Богу, выступаете против Бога, вы дети дьявола. Он прямо их назвал. Итак, все абсолютно люди приходят, рождаются в этот мир не Божьими детьми. Рождаются в рабстве греха. Рождаются с греховной природой. Мы много об этом говорили, рассматривая предыдущую и седьмую, и начало восьмой главы. Итак, абсолютно все люди рождаются в этот мир не Божьими детьми. Рождаются в рабстве греха. Это следует понимать всем абсолютно людям, чтобы они понимали, какие у них заслуги есть. Перед тем, чтобы показать, может, свое преимущество. Никаких. И ты был раб, и ты, и все здесь были рабами греха. Это правда. И никто из нас не был от рождения Божьим детем. Сыном или дочерью папы и мамы точно были, у меня есть папа и мама. Но никто из нас не пришел в этот мир Божьим детем. Это не так сложно понять, но важно сохранить в памяти. Чтобы мы понимали, как Бог нас усыновил. Мало в нашей церкви мы говорили об усыновлении. Но здесь как раз важно коснуться этой важной мысли. Дух Божий живет в рожденном. Но тело и душа прежние. Это усыновление личности человека. То, о чем Павел здесь говорит, не говорит об усыновлении духа. Человек к Богу приходит с испорченным телом и с испорченной душой. Вот о каком усыновлении идет речь. Усыновляется личность человека, которая служила не Богу, теперь она принята в Божью семью. Возможно, для кого-то это новое размышление. Давайте мы будем далее, разовьем их, посмотрим, что еще мы можем видеть в этом тексте. Усыновление, суть этого усыновления – это свобода в Боге, а не рабство и страх. Усыновление – это свобода в Боге, а не рабство и страх. Павел говорит, вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Я думаю, что многие из вас наблюдают за тем, что происходит сегодня в мире, когда усыновляют, адаптируют ребят и девчат. Одна из первых проблем, с которой соприкасается любой ребенок, особенно если он адаптируется в другую страну, где совершенно другой язык. Вы понимаете, с чем он соприкасается? Во-первых, другая культура. Во-вторых, другой язык. Возможно, это является одной из причин, почему не происходит понимание между родителями. И это надо понимать, если вы захотели адаптировать ребенка, который воспитывался совершенно в другой культуре, совершенно говорит на другом языке, вы обязаны это помнить. Обязаны для того, чтобы правильно воспитать ребенка детской психологии, вы обязаны это понимать. И как усыновленного донести через любовь, мы немножко отвлекаемся от текста, через любовь донести ценности, которыми вы обладаете, через любовь, но через, не через дубину, через любовь донести эти ценности и привить эти ценности. В этом суть как раз-таки и воспитания адаптированных детей. Мы говорим о чем, друзья? Павел говорит, вы не приняли духа рабства и страха. Когда мы жили в рабстве греха, это постоянно была борьба. Неужели опять рабство? То есть нас-то адаптировали. Представьте себе, что нас совершенно в другую культуру адаптировали. Где совершенно на другом языке говорят. Совершенно. Обратите внимание, он уже не грязный, не матершинный, не нецензурный. Это другой язык. Это язык любви. Это разная культура, вы понимаете? Поэтому неудивительно, что человек ощущает какой-то, может ощущать какой-то дискомфорт. Это новая семья. А какие там правила? А какие там отношения в этой семье? А какие законы у папы и мамы? А на каком языке они говорят? Это вопросы, которые стоят у адаптированных, правда? Поэтому Павел прямо говорит, зная вот эту проблему адаптированных, он и говорит, вы не приняли духа рабства или страха. Вам бояться нечего. Вам бояться нечего. Усыновленным Богом вам нечего бояться. Кого вы приняли? Но вы приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Еще одна очень важная мысль, мы говорим о том, что дети Божьи только на основании усыновления. И вы очень хорошо понимаете, что усыновление от меня не зависит. Правда? Я знаю очень многих верующих людей здесь в Америке, которые усыновляют детей, удочеряют. И рассказывают о том, когда они попадают в детские дома, приюты, сколь много мальчиков, девочек кидается им на плечи. Я хочу, чтобы вы были моим папой, моей мамой. И говорит, как трудно смотреть на это. Просто сердце плачет. Но ты понимаешь, всех ты не можешь адаптировать. Вот о чем, друзья, идет речь. Это тоже очень важная мысль. Усыновление от меня не зависит. Оно от усыновителя зависит. Если он усыновит, вы будете усыновлены. Но у того, кто усыновляет, в данном случае речь идет о Боге. Есть свои стандарты. Кого он усыновляет? На каких основаниях он усыновляет? Не на ваших основаниях. Не на ваших заслугах. У него есть одно только – ваше покаяние. Что вы поняли, что вы были без отца. Вы жили в рабстве. Если вы это не поймете, вы не сможете получить вот этого состояния усыновления. Интересно отметить, что еще одна деталь. Усыновление – это приобретение отца. Последняя часть этого стиха. Усыновление – это приобретение отца. До этого не было отца. А теперь отец появился. Слишком трогательная, сентиментальная тема. Но мы обязаны ее коснуться. У рабов вы были в рабстве, Павел говорит. У рабов нет отца. У них есть господин, который требует. А у Божьего дитя есть отец, заботящийся, воспитывающий и защищающий. Итак, усыновление, простым языком, это приобретение отца. Все в этот мир рождаются, приходят в этот мир без отца, а не в рабстве греха. Усыновление – это приобретение отца. Не было папы, теперь он появился. Причем папа небесный, неземной папа. Павел пишет так, приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Смотрите, вот интересный момент. Мы приняли. Нам его кто-то дал. Это не от нас зависит. Не вы взяли духа усыновления, это важно, а вы приняли, вам его дал Отец. Бог, Отец, дает этот дух, который позволяет внутри воспринимать личности, которая вчера была противна Богу, помогает воспринимать Бога как Отца. Без этого духа, вот эта трансформация внутренняя не может произойти. И Господь знает как раз-таки характер человека, знает его способности, знает его психологию, что ему трудно будет ломать себя, как это вот никогда этого, эту личность не называл папой, вдруг папой надо называть. Господь говорит, вы приняли этого духа усыновления, и только поэтому вы взываете «Ава, Отче». Итак, Бог дает особую милость детям своим, Небесного Отца называть своим Отцом. И для того, чтобы это было легче сделать, чтобы вот этот культурный шок, если так можно выразиться, говоря современным языком, не был болезненный, Бог дает духа усыновления, который очень легко позволяет Бога великого, сильного просто называть Отец Небесный. Постоянное присутствие духа в усыновленном дает право обращаться к Отцу всегда и везде, без всяких посредников. Это еще одна важная мысль, которая очень четко говорит о серьезной трудности, в которую попадают многие христиане сегодня, думая, что кто-то, какой-то посредник, их нужду легче представит Богу. Приняли духа усыновления, и вот этим духом мы взываем к Отцу. Нам не нужны посредники, насколько бы они ни были великими. Вы прекрасно понимаете, давайте представим себе такую картину, у меня есть дети, ну и вот дети решили так, надо к папе подход найти. Давай мы к соседу пойдем. Поговорим с соседом, он там папу уговорит. Вы хоть раз видели такое в природе или нет? Простите за улыбку. Такого не существует. Какие бы ни были отношения между родителями и детьми, но дети всегда понимают, пусть ему папа не нравится, но он понимает, это папа. Важно подчеркнуть, что этим текстом Библия ясно говорит о том, что у дитя Божьего открыт всегда доступ к Отцу. Это привилегия, друзья, вы слышите? Смотрите, что говорит Христос, говорит самарянке. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться не Богу, ваша деталь, а Отцу, об Отце идет речь, будут поклоняться Отцу в духе и истине. И таких поклонников Отец ищет себе. Будут везде поклоняться. Это не будет видимое, материальное какое-то поклонение, это будет внутреннее поклонение, но правильное поклонение. Через дух усыновленный верующий, мы приняли духа усыновления, через дух усыновления верующий имеет право Отца Небесного назвать своим Отцом. Вот это выражение «Авва, Отче» вызывает немало рассуждений среди исследователей Библии. Очень интересная мысль здесь просматривается. Авва – Отец, и Отец Небесный тоже Отец. Некоторые переводят это выражение как «папочка». Не совсем точно. Не совсем точно. Надо отметить, что здесь речь идет о «имеют Отца», «Авва, Отче». Вторая часть «Отче» указывает на Бога. На языке оригинала это слово стоит с артиклем, то есть есть один только Отче. Он один. Признаешь, что его или не признаешь, он от этого не перестает быть Отцом Небесным. Но для тебя Авой он становится тогда, когда ты получаешь усыновление. Он есть Отец Небесный, но право вот этого Отца Небесного назвать папой только тогда, когда дух усыновления человек получает. Это доктрина очень важна, библейская. Авва, то есть это право, как ты называешь Бога. Я называю его Отец, Отец Небесный. Это нормально так сказать. Он остается Отцом Небесным. Остается. Для всех доступ открыт. Это важно подчеркнуть. Но для меня лично он становится Отец Небесный, становится моим Отцом только тогда, когда я получаю дух усыновления. Я думаю, это понятна мысль. Таким образом она представляется здесь в Священном Писании. Повторим, через дух усыновления. Только через дух мы приняли дух усыновления. Только через этот дух мы получаем право Бога назвать Отцом. только через дух усыновления. Я понимаю, это чисто теоретическая часть, но подчеркнем, что вот это вот действие, которое Господь, через которое Он помогает верующим пережить вот этот вот переход. А как Бог будет со мной разговаривать, а не опять какой-то страх? Нет, ты не имеешь права, у тебя нет основания бояться. Ты принял не духа рабства или страха, но ты принял того духа, который дает тебе право великого Бога назвать папой. Отец мой небесный. Подтверждение духа усыновления, свидетельство самого Духа Святого. Стих 16. «Сей самый дух», вот это дух усыновления, о нем идет речь, «сей самый», не другой, «сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Вот этот дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Очень интересна здесь мысль, слово в русской Библии выражение «свидетельствует», оттенок его «сосвидетельствует». Дух усыновления свидетельствует в унисон кому? Духу человека. Он не просто свидетельствует, приставочка «сосвидетельствует». Бог дал нам дух усыновления. Этот дух позволяет нашему человеку обращаться к Отцу, как к Отцу Небесному. И это подтверждается духом усыновления. Немножко тоже, может быть, не совсем понятна мысль, но она усиливает эту идею. То есть, первое – это обращение уже возрожденного человека к Богу, в котором ему помогает Дух Святой. Другими словами, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И каким образом происходит это свидетельство? Каким образом? Значит ли это, что Дух Святой говорит человеку: «Ты мое дитя»? Об этом ли свидетельстве идет речь? Нет, друзья. Нет. О каком свидетельстве идет речь? Написано, это дух свидетельствует. Давайте будем обращаться, так как в русской Библии написано, свидетельствует. Пусть будет так. Но каким образом он свидетельствует? Каким? Это что, кто-то вам скажет, через людей вам ли это кто-то скажет? Нет. Нет, это правда. Каким образом это свидетельство происходит? Только и только через водительство Духом Святым. Жизнь под водительством Духа. Каким образом происходит или подтверждение усыновления, дух усыновления? Жизнь под водительством Духа. У меня есть мои дети. Они выросли, когда были младше, то я имел право на их воспитание. Я не имел права на воспитание соседских детей. Но я имел право на воспитание своих детей. Отец Небесный кого воспитывает? Своих детей воспитывает. С другими разговаривает, но воспитывает своих детей. Это его дети, которые понимают, что это папа, которые повинуются ему, которые приходят к отцу. Он воспитывает своих детей. Не забудьте, пожалуйста. Дух, Бог Отец через Дух Святой своих детей воспитывает. Итак, подтверждение того, что человек усыновлен или становится Божьим детем, жизнь под водительством Духа. Внутреннее руководство Духа, внутреннее руководство Духом Святым и понимание со стороны человека. Вот о чем идет речь. Верую, Божье дитя прекрасно понимает, что когда он планирует что-то делать, и вдруг он слышит водительство, которое это останавливает Господь его изнутри, не делай этого, Божье дитя понимает, что это голос Отца. Верующий, вы хорошо понимаете, как Господь вас останавливает. Если человек, Божье дитя, начинает что-то планировать, оно видно, что оно неправильно, неугодно Духу Божьему, Дух Божий всегда будет говорить: не делай это. Ты не прав. Не говори, не покупай, не кушай, не смотри, не слушай. Это работа Духа Божьего. Это не пресвитер говорит, это не церковный устав говорит, это говорит Дух Божий. Вот таким образом происходит водительство Духом Святым. И верующий понимает, что у Папы Небесного есть право его воспитывать. И он с этим правом соглашается. Идет речь о повиновении Духу Божьему. Понимание права у верующего человека есть понимание того, что у Духа Святого есть право руководить нами, а от нас ожидается одно – подчинение Ему. Это то, как воспринимает Дитё Божье голос или водительство Духа Божьего. Подчинение Духу, Духу усыновления, Духу Божьему, подчинение Духу является добровольным для Божьего дитя. Подчинение Духу, когда Он меня останавливает, является добровольным, основанным на осознании того, что это лучшее. Я думаю, вам понятна мысль. Подчинение Духу является добровольным. Почему? Потому что Божье дитя понимает, это лучше. Это самый лучший GPS, самый лучший навигатор, который знает, как тебя из точки А привести в точку Б, то есть, которая называется Царство Небесное. Он знает, где тебе налево повернуть, где тебе направо, где прямо, где вниз, где вверх. Извините, простым языком. Ты этого не знаешь. Есть выражение, ты дальше своего носа не видишь. Дух Божий знает, что из твоего поступка выйдет завтра. И что вот этот поступок, какую реакцию он произведет в окружающих. И как тебе надо потом будет оправдываться, хитрить, мудрить и так далее. Он знает, ты этого не знаешь. Ты очень умный, ты знаешь, что всех ты обхитришь. Тут что-то самый умный, а другие неправильно понимают. Простите немножко за улыбку. Верующий прекрасно понимает, что один Бог знает, как правильно довести его, этого человека до вечности, знает. И он понимает, лучше пусть Господь мной руководит. Это то, как проявляет, это проявляется эта природа в верующем человеке. Несколько мыслей. Еще положение детей Божьих, это важно. Мы говорили о том, кто такие дети Божьи, говорили о том, что они детьми Божьими становятся только на основании усыновления. Но у нас нет права не сказать еще об одной очень важной составляющей. Она очень важна. Это положение детей Божьих. То есть, с чем они соприкасаются. С чем соприкасаются Божьи дети. Дети Божьи через усыновление, только через усыновление, но не через их принадлежность к христианству или христианской семье. Стих 17. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Для многих детей Божьих очень бы хотелось, чтобы этого не было написано. Так легче. Просто дети Божьи, осанна, аллилуйя. Подождите, не торопитесь. Писание прямо говорит, кто такие дети Божьи, какова их жизнь, как их мир встречает, как их воспринимают те, от кого он ушел, с кем он вчера был в рабстве, как они реагируют на то, что он стал Божьим детем. Итак, Библия ясно поднимает тему страданий. Она неприятна многим верующим. Но без этого, без темы страданий Божьих детей, представление о том, кто такие Божьи дети, будет просто неправильным, будет неполноценным. Дети Божьи – преемники Божьего наследства. Дети Божьи – преемники Божьего наследства. Они по праву, по законному праву, они же усыновлены? Они по праву имеют право по усыновлению, на основании усыновления, имеют право на то, что приготовлено Богом и принадлежит Богу. Они же дети. Это очень, друзья, серьезная мысль. Небесное наследство является Божьим приготовлением для тех, кто любит Бога, кто является Его детем, кто усыновлен. Величие наследства открывается опять Духом Святым. Мы приняли Дух усыновления, и только Дух Святой помогает нам понять то, что приготовил Господь. Обратимся к тексту Писания. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Очень многие не хотят читать дальше и говорят, мы не знаем, что Бог приготовил. Это неправда. Вот для тех, кто не дочитывает, точно не открыто. И Дух им не открыл, это правда. Но для Божьих детей открыто что? А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Итак, вот это наследство, а если дети, то и наследники, так написано. То есть Дух Святой открывает нам, что мы являемся наследниками, и открывает глубину этого наследства. Это то наследство, о котором даже и ухо не способно услышать, и глаз не способен увидеть. Право на наследство приобретается через слышание слова и уверование. Право на небесное наследство приобретается через слышание слова и уверование, за которым следует запечатление Духом Святым во Христе. Важные тоже библейские доктрины. Обратимся к тексту Писания. Павел пишет в послании к Ефесянам. «В нем, во Христе, и вы, услышав слово истины, вы его услышали, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, дали и уверовав, услышав и уверовав в Него, во Христа, запечатлены обетованным Святым Духом. Этот Дух есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Далее, поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. И чтобы что еще Господь сделал? И просветил, открыл глаза ваши, и просветил очи сердца вашего, верующие люди. Это к нам написано. Чтобы Дух Святой просветил очи сердца нашего, открыл, дал нам хорошие очки, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И очень важная мысль, и какое богатство славного наследия Его для святых. Вот только те дети Божьи, которые реально понимают, что только Духом открывается, они совершенно по-другому смотрят на мирские ценности. А там лучше будет, они это знают. Но если это Духом не открыто для человека, он привязан к земному. Поэтому Павел и говорит, я молю Бога, чтобы Бог глаза ваши открыл. Верующие люди, покаявшиеся. 3 года уже верующие, кто-то из них, возможно, был. Я молю, чтобы Бог открыл глаза, чтобы вы увидели эту красоту, она просто неописуемая. А нам Дух это открыл. Итак, друзья, это очень важная мысль, которая помогает верующим людям сегодня правильно относиться к окружающим. Если Бог для детей своих лучшее приготовил, давайте к этому лучшему и стремиться. Давайте к этому лучшему и стремиться. Там лучше, это правда. Я знаю, друзья, что об этом следует больше говорить. Мы приближаемся к завершению наших рассуждений, но думаю, что останется это в нашей памяти. Это очень важная мысль. Мы дети Божьи, преемники Божьего наследства. Павел говорит, вместе с этим мы еще и сонаследники Христу. Он переходит к еще одной очень важной мысли. Мы не просто дети Божьи, наследники, вернее, Божьи. Но мы еще сонаследники Христу. Указание на единство и пребывание со Христом. Дети Божьи – это те, которые едины со Христом, а не сонаследники Христу. Наследники, наследство Христа, надо подчеркнуть важную мысль, чтобы у нас не было неправильного понимания о том, что есть отдельное наследство Христа, а есть отдельное наследство Бога, Отца. Писание прямо говорит, что это одно и то же. То есть наследство Христа является наследством Бога. Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследства в царстве Христа и Бога. Царство Христа, наследство в царстве Христа и Бога. У нас есть все основания говорить, что когда речь идет о том, что мы сонаследники Христу, это не значит, что у Бога Отца одно наследство, а у Христа свое, мы такие богатые, мы 2 наследства получили. Нет, это одно наследство. Но его больше, чем достаточно изумляться. Одного достаточно, друзья, для того, чтобы изумляться всю вечность. Но интересно отметить следующее, что цена за это наследство, цена, через которую верующий получает это наследство, страдание. Цена, которую верующий платит за это наследство, это страдание. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем. Лучше бы об этом, конечно, не говорить, но обязаны об этом говорить. Без страдания, без библейского понимания, что такое страдание, и без правильного отношения к страданию, друзья, мы не будем наследниками. И у нас нет выбора. Мы наследники, если только. То есть, если мы страдаем, мы скажем, каким образом страдаем, только тогда мы наследники. Итак, каким образом верующий получает наследство? Через страдание. Сострадаем в русской Библии, если только с ним страдаем. Здесь выражение «вместе с ним», «сострадаем». Важно подчеркнуть, так как Христос страдал, и мы страдаем. В той же самой манере, в том же самом стиле, вот такое значение этого слова. Что это означает? Как Он страдал. То есть, если мы страдаем, как Христос страдал. Это серьезная мысль, друзья. Сколь много в истории христианства было ошибок, когда люди думали, опираясь на слова Петра, страдающий плотью перестает грешить и давай себя там наказывать, бичевать, голодом там морить, давай на себя там железные предметы одевать, плетьми себя хлестать, чтобы там кровь текла. Это было в христианстве. К сожалению, это было. Об этом ли идет речь? Что говорит Христос, Писание? Как Христос страдал, так и вы. То есть, для того, чтобы правильно понимать, какова реальная библейская цена за наследство, надо обратить внимание на то, как Христос страдал. Мы нередко говорим, я за Христа страдаю. Нет, ты за язык свой страдаешь. Или за преступление перед законом ты страдаешь. За воровство ты страдаешь. За неправильное отношение к детям ты страдаешь, не библейское отношение, но ты за Христа не страдаешь. Почему Писание четко подчеркивает, если мы как Христос страдаем, то есть точно так, как Он, что значит? Как Христос терпел лишение, терпел унижение, оскорбление, клевету, побои, Он это терпел. Он это терпел действительно потому, что был Божий Сын. Если мы, почему для важно понимать, в этом, размышлять больше о Христе, чтобы понимать, как Он страдал, чтобы свои страдания, мнимые страдания за Христа мы отбросили и сказали, нет, мне надо надолго было посадить, чтобы наконец-то я понял, что если я язык свой не укорочу, то в Царство Небесное не попаду. Друзья, действительно, если только мы страдаем, как Христос страдал, тогда мы наследство получаем. Знаю, тоже есть где развить наше размышление. Тема страданий в христианстве является одной из самых неприятных доктрин. Да, страдает верующий, это, если он не страдает, как Христос, давайте всегда это подчеркивать, как Христос. Если он не страдает, ну, больно, не больно, приятно, неприятно, но мы не наследники. Вы понимаете, если мы не страдаем, мы наследники, если только с ним страдаем. Христос говорит... очень интересные слова. Помните, тема, помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Меня гнали, вас будут гнать. Далее. Не дивитесь, братья мои, если мир вас ненавидит. Это нормальное состояние. Страдание по одной причине. Страдание по причине того, что мир не принимает библейские ценности. Страдание только потому, что мир не принимает библейские ценности. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Итак, в чем суть вот этих лишений и страданий? В том, что верующий живет по Божьим законам. Это явно свидетельство того, что верующий не любит мира. Он не живет мирскими ценностями. И за это мир его ненавидит. Если вы окей с миром, все нормально, вас никто не трогает, друзья, у вас неправильное положение пред Богом, это не значит, что нужно дразнить всех. Речь идет о том, что если действительно человек живет библейскими ценностями, то они ярко бросаются в глаза в этом обществе, которое не живет библейскими ценностями. И отсюда вот это непринятие. Отсюда это тоже не обязательно, что вас там распяли, это унижение, это оскорбление, это, возможно, там, как в бывших странах, откуда мы выехали, это лишение зарплаты, это лишение премий. Было такое, было за то, что люди просто были верующими людьми. Итак, если страдаем, дети Божьи, наследники, если только с ним страдаем. Если бы вы были от мира, Христос говорит, то мир бы любил бы свое. Далее, верность библейской доктрине, если человек верен в библейской доктрине, всегда вызывает противление со стороны мира. Назовите сегодня, даже в нашей стране, грех грехом, и вы реально поймете, о чем идет речь. Назовите сегодня грех грехом, и вы поймете, что такое мир. Мы дети Божьи, если с ним вместе страдаем. Страдания верующих за верность Христу. Страдания верующих за верность Христу, а не за неприязнь других или вражду против них или какие-то другие странные вещи. Оценка страданий верующего за верность Христу. То есть, есть и смысл страдать? Есть и смысл страдать. Ради блага, ради будущего блага, сегодня человек готов на боль. Он идет на операцию, зная, что потом будет процесс восстановления, возможно, не очень легкий, но он идет на это. Почему? Он надеется на лучшее. Он надеется, что все будет хорошо. Мы ограничиваем себя в наших потребностях. Мы копим на машину, мы копим на дом, мы копим на свадьбу. Мы ограничиваем себя. Нам где-то тяжело, больно, но мы терпим. Когда мы приходим на работу, пока к нам привыкнут, пока над нами нас объездят, пока над нас унизят, надо терпеть, мы понимаем, потом будем подниматься. Ну, мы живем в реальное время, в реальном мире, вы это понимаете. Мы понимаем, что потом будет лучше, поэтому сначала будет трудно. И мы это делаем, мы в земных вопросах легко на это идем. Друзья, стоит ли терпеть за Христа? Стоит ли терпеть за Христа? Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Страдания верующего, непринятие, лишение, возможно, смерть для кого-то. Больше 120 тысяч верующих в прошлом году были убиты за Христа. Страдания верующего временные. Павел говорит, нынешние временные страдания. Они ограничены, это верующий всегда должен понимать. Они ограничены временем. Степень страданий, вот то, как тяжело человеку достается верность Богу, степень страданий неразумно сравнивать со степенью ожидаемой славы. В русской Библии мы читаем выражение «ничего не стоят». Немножко сложно для понимания, думаю, что здесь лучше было бы сказать «недостойно и сравнивать». То есть наши вот эти временные страдания недостойно даже сравнивать, даже нельзя об этом думать, чтобы сравнить. «Господи, так тяжело, такой мой крест тяжелый». Понимаешь, даже неразумно сравнивать. Ты даже не представляешь, что глупое просто размышление. Страдание сравнить со славой. Величие славы будет открыто в верующих. Вот это величие славы Бог откроет в нас. Мы прочитали очень интересные слова. В сравнении с той славою, которая откроется в вас. Последняя книга Библии называется «Апокалипсис. Откровение». Друзья, Бог этот апокалипсис сделает в каждом своем дите. В каждом. Когда в нем, в Божьем дите, которое стало через усыновление Божьим дитем, которое повиновалось Духу Божьему, которое прошло через лишение, он этот апокалипсис славы откроет. Так написано. Так написано. Это действительно для верующих, для Божьих детей становится очень хорошим утешением и пониманием того, что Бог побеспокоился о том, чтобы воздать в полноте, изгладить слезы, стереть слезы с очей детям своим. Гарантией будущей славы, является сам Бог. А значит, этого достаточно. Гарантией будущей славы является сам Господь. А значит, этого достаточно. Это действительно будет праздник, как в песне одной поется, со слезами на глазах. Когда будем говорить, Господи, как мне было тяжело, но я даже не представлял, как мне стыдно было же думать о том, что мне было тяжело. Когда получат дети Божьи славу, им стыдно будет думать о том, что они позволяли мыслям прорываться, роптать на то, что тяжела жизнь. Это утешение для верующих. А что значит название «Дети Божьи» для вас? Библейское размышление, библейский текст совпадает с вашим пониманием. То, о чем мы сегодня говорили, это ваше размышление. Как вы определяете для себя жизнь детей Божьих в современном мире? Как вы ее определяете? Понимаете, понимаем ли мы, что ради небесной славы дети Божьи проходят через неприятности, трудности и гонения? Именно страдания за Христа, за верность Христу, как Христос, не забывайте, пожалуйста, как Христос страдал, являются подтверждением нашей принадлежности к Божьей семье. Сонаследники Христу при одном условии, если с Ним страдаем. Страдаем так, как Он страдал. Таким ли вы представляли себе христианство? Таким ли? Но Библия таким христианство представляет. Таким представляет жизнь детей Божьих. Другого христианства Писание не представляет. Неудивительно, что многие отошли от Христа, услышав от Него глубокие по содержанию слова. И Христос после этого обращается к 12 и говорит, а вы не хотите отойти? Возможно, это размышление кого-то и оттолкнет от Бога. Это ваше право. Но вы призваны понимать, в чем суть Божьих детей, и не обманываться. Не обманываться заявлением, что мы самые лучшие, хорошие и правильные. Вот как Евангелие представляет суть Божьих детей. Здесь лишение трудности, там вечная слава, которую Бог откроет во всех детях своих. Библейского христианина удерживает в Боге глубокое внутреннее понимание того, что именно Христос является источником жизни и бессмысленно идти кому-либо другому. Библейского верующего в Боге удерживает то, что он имеет глаголы вечной жизни. И поэтому бессмысленно где-то искать себе еще защиту. Это то, как воспринимает верующий свой статус. А что вас удерживает во Христе, дорогие слушатели? Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Жить для Иисуса, грех победить, крест поношения, бодрость носить, кончив путь жизни, чтобы в отчизне славой бессмертия венчанным быть. Аминь. Помолимся.